Здравствуйте, Николай Викторович. С тех пор, как мы записывали с вами последний видеоблог, пришло огромное количество вопросов. Сотни писем. И в редком письме задают один вопрос. Обычно гораздо больше. География широчайшая. От Сиднея, Австралии до Владивостока. Но как мы с вами будем справляться с этой ситуацией?
Добрый день. Очень приятно, что уважаемые читатели, зрители и слушатели присылают так много вопросов. Способ справиться с этими вопросами только один – постараться на них ответить. Поэтому давайте начнем.
В этот раз мы немножечко структурировали вопросы, и сегодня преимущественно вопросы будут касающиеся нашей страны. Первый вопрос. Как известно, благополучие страны, особенно России, очень часто связано с личностью лидера. Вот сейчас очень многое зависит от Владимира Путина. Государственные лидеры, которые заботились о России, очень часто уходили или им помогали уходить, и тогда страна ввергалась в смуты, в перевороты. Вот вы согласны с тем, что существует такая проблема, и можно ли с этим что-то сделать?
Сложно отрицать очевидные вещи. Особенность нашего национального менталитета такова, что я уже говорил об этом неоднократно, и многие об этом говорят и пишут. Как бы ни назывался руководитель России, президент, царь, генеральный секретарь, он воспринимается народом как царь. Да, то есть, соответственно, очень велика роль личности в истории вообще, а в истории России еще больше. Если волевая личность, умная, толковая, то страна расцветает. Если же приходит слабовольная личность, которая поддается влияниям, не дай бог, особенно влияниям извне, то вреда от вот этой ситуации становится значительно больше. Нам это может нравиться с вами, это может не нравиться, но это национальная особенность нашего менталитета. И поэтому, конечно же, от личности руководителя России зависит значительно больше, чем это было бы в другой стране, в которой, может быть, национальная ментальность как-то по-другому выглядела. Сегодня президент России Владимир Путин, и поэтому колоссальная доля ответственности, я затрудняюсь сказать, сколько в процентах, лежит на нем лично. А отношение наших граждан к президенту как к царю можно видеть каждый день. Когда что-то случается, именно президент должен включиться в эту ситуацию и помогать, и относиться к своему народу как к своим детям. Ну, смотрите, случается катастрофа в Крымске. В какой стране еще бесплатно людям предоставят жилье или отремонтируют? Нет, в Соединенных Штатах Америки такой помощи не будет. Там, если у вас квартира не была застрахована где-нибудь в Новом Орлеане, ну извините, это, как говорится, ваши проблемы. Да, может там талончики на еду вам выдадут, но не более того. В России это невозможно. Отношение народа к своему руководителю, это действительно как дети к отцу. От отца ищут всегда защиты, поддержки, мудрых советов. И поэтому ответственность именно на руководителя России лежит значительно больше, чем на руководителя какой-либо другой страны.
Родители, как известно, не выбирают, в отличие от президентов. Президент России не может избираться по нашим законам больше 2 сроков подряд. Как вы думаете, есть ли смысл в подобной норме?
Знаете, можно объяснить любую норму закона. И ситуация, когда эта норма присутствует, вроде представляется логичной. Но точно так же в конституциях некоторых государств она отсутствует. А в некоторых государствах, как Великобритания, отсутствует сама конституция. И там нет вообще никаких ограничений. Но, конечно же, есть определенный здравый смысл в том, чтобы через определенные посты, в руководстве государством, проходило определенное количество сподвижников, единомышленников, и формировался не какой-то тончайший слой управленцев государством, которые понимали бы направление политики, понимали, как она делается, а вот этот слой бы расширялся. Вот такая система построена в англосаксонских государствах. И поэтому там значительно меньше роль личности в истории. Не так важно, кто станет премьер-министром Великобритании или президентом США. Курс государственного корабля от этого никак не меняется. Вот, пожалуй, вот это как раз то, что нам нужно позаимствовать и чему поучиться у наших геополитических друзей. То есть нужно, чтобы политикой в России занималось не несколько человек, а вот круг их расширился. Я при этом говорю, занимались политикой не так, чтобы, так сказать, играли роль политика или делали вид, что они играют какую-то роль в политике, а вот реально играли на международной арене, продвигали интересы России. Всегда этот круг был очень узок в нашей стране, причем действительно вне зависимости от строя. И именно поэтому, когда отравили Сталина, расстреляли Берию и разгромили, ну, буквально за считанные недели органы госбезопасности. Вот этот тончайший слой, который даже при Сталине был тончайшим, убрали, и государственность стала беззащитной. И государственный корабль России двинулся не в ту сторону. Поэтому у президента России две важнейшие задачи, кроме непосредственного управления страной, это вот воспроизводство системы, которая потом будет воспроизводить элиту.
Ну, наши геополитические соперники, они достаточно внимательно следят за тем, чтобы наша государственность, как вы говорите, как можно дольше оставалась беззащитной. Тогда скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то версия по поводу того, как Запад допустил к власти такого президента, как Владимир Путин?
Ну, вы знаете, этот вопрос задают каждый раз практически, каждую встречу. Может быть, формулировка меняется. Обычная формулировка такая. Каким образом Борис Николаевич Ельцин, который внес огромный негативный вклад в развитие России, значит, назначил на пост президента, выбрал своим преемником Владимира Путина, который фактически изменил все то, что делал Ельцин? Ответ на этот вопрос очень короткий. Он ошибся. Да, он ошибся.
Спасибо большое. Евгений Федоров говорит, чтобы президенту Путину действовать очень решительно, необходима большая поддержка народа. А на данный момент ее недостаточно. Объясните, как президент поймет, что этой поддержки уже достаточно? Только ли на выборах? Или как еще народ может знать президенту о своей поддержке?
Ну, вот для этого и существуют институты гражданского общества. Как либералы пытаются дать понять президенту России, что власть России нелегитимно, что пора уходить или еще. Они хотят набрать и вывести на улицы 1 000 000 человек. Понятное дело, что у них этого никогда не получится. Да? Но тем не менее, большой массовый митинг, шествие, которое показывает, что вот большое количество людей разделяет какую-то идею. Патриоты в этом смысле менее активны. Потому что многие люди, ну, думают, зачем выходить на пикет, на митинг, какие-то очевидные вещи. И поэтому те митинги, которые проходят в Москве, например, против ювенальной юстиции, собирают там 3, 4, 5 тысяч. Это много, это хорошо. Но это не становится критической массой, после которой силы, проталкивающие законы о ювенальной юстиции, сразу пошли бы на попятный. Потому что большое количество людей, большое количество энергетики, которые не приемлет этот путь, ну и сразу не хочется с ней связываться, что называется. Поэтому нужно проявлять более активно свою гражданскую позицию. И в этом смысле, и, наверное, только в этом смысле, можно согласиться с либералами. Просто нужно ходить на другие митинги, на другие шествия, которые действительно пытаются сделать что-то в итоге положительное для развития страны, а не отработать американские гранты. Но смысл действия такой же. Люди должны выразить свою гражданскую позицию. Например, мы опубликовали с коллегами по профсоюзам граждан России письмо губернатору Санкт-Петербурга с призывом не допустить выставки Марата Гельмана в нашем городе. Если большое количество горожан, а я в этом не сомневаюсь, напишет губернатору, подпишет в бумажном виде эту петицию, оставит подписи на моем сайте, на сайте профсоюза граждан России, то городская власть не сможет как бы не заметить этого. Любой политик вынужден всегда считаться с мнением своих избирателей. Таким образом устроена система, вот, которая называется сейчас демократической, которая построена на постоянных выборах. Поэтому нравится нам эта система, не нравится, это сейчас другой вопрос. Но нужно действовать по ее правилам. Высказывать свою позицию, высказывать массово, и тогда власть не сможет делать вид, что этой позиции не существует. И против ювенальной юстиции выступает буквально несколько человек, например.
Ну, известно, что вы ведете очень большую общественную работу, и цели свои вы ясно заявляли, для чего вы это делаете. И тем не менее, вот такой вот вопрос прислал один из ваших читателей. Не кажется ли вам, Николай, что ваша просветительская деятельность всего лишь приведет к очередному столкновению с англосаксами на их поле, и наша страна в результате получит очередной удар, как он выразился, граблями по голове?
Я, честно говоря, не очень понимаю, что имеет в виду уважаемый человек, который прислал этот вопрос. Мы что, не должны больше отстаивать интересы нашего государства? С чего, уважаемый читатель, взял, что мы проиграли все и навсегда? Такого не бывает. В политике нет ни начала, ни конца. Это просто постоянно текущий процесс. Если вы сегодня выиграли Вторую мировую войну, то то завтра началась борьба с вашими союзниками за очередную конфигурацию послевоенного мира. Если вы проиграли какую-то конкретную геополитическую битву, на следующий день вы начали игру для того, чтобы ее отыграть. И поэтому нет поражения, нет победы. Есть постоянный процесс, который просто происходит в различных конфигурациях геополитических границ, географических границ, экономической ситуации. Все меняется, не меняется одно – борьба. Поэтому все, что мы проиграли, мы все можем отыграть. Более того, мы еще и выиграть можем. Но для этого нужно верить в себя. Если мы будем думать, что у нас нет шансов на победу в борьбе с нашими геополитическими противниками, которые сейчас просто явно задыхаются и находятся в определенном идеологическом и экономическом тупике, если мы сами не будем верить в нашу победу, то как же мы победим?
Спасибо. Такой вопрос. Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, интервью Примакова в российской газете от 8 августа 2012 года «Очень Ближний Восток». В частности, в статье Евгений Максимович Примаков высмеивает умников, которые уверяют, что будто бы все происходящее спланировано за океаном и является частью стратегии по дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, и выступают против демонизации Штатов. Это ложный и опасный путь, и видеть за всем, от событий арабской весны до митингов на Болотной площади рук Вашингтона, значит закрывать глаза на причины реальных проблем.
Ну что я могу сказать? Я отношусь с огромным уважением к Евгению Максимовичу Примакову. Мое уважение, всегда находившееся на высоком уровне, стало необычайно высоким после того, как он красивым жестом продемонстрировал свое отношение к бомбардировкам Югославии, которые начали США. Да? Я напомню, когда он был премьер-министром, он летел с визитом в Америку и развернул свой самолет. Почему Евгений Максимович блестящий аналитик, один из лучших, наверное, в нашей стране, сегодня не видит за происшедшим на Ближнем Востоке руку нашего американского брата, мне остается только, так сказать, недоумевать. Точно так же для меня очевидны внешние отчасти источники финансирования всевозможных протестных акций в России. Почему уважаемый Примаков сейчас этого также не замечает? И, как говорится, сказать нечего. Единственное, приятно, что я, который придерживается той точки зрения, которую Примаков как-то вот высмеивает в своей статье, называет таких людей умниками. Похвала от умного, уважаемого человека мне в данном случае очень приятно. И вот в довершение этого вопроса я хотел бы просто обратить внимание на логику развития событий. Да? Все-таки Евгений Максимович у нас возглавлял, если не ошибаюсь, внешнюю разведку и, наверное, как-то вот процессы отслеживал в их полноте, от начала до конца или вот там в течение. Так вот, смотрите, болотные протесты сошли на нет. Да? Марш миллионов закончился выступлением там, 14, 15, максимум 20 тысяч человек. Это ничто по сравнению с громким названием этих денег, которые выделялись на все это мероприятие. Так вот, после его окончания, смотрите, в России запрещено действие одного из американских фондов, USAID. Да? Почему? Он сам пишет, и даже либералы этого не скрывают. В прошлом году истратил в России 126 миллионов долларов на развитие демократии. Задайте себе вопрос. Развитие демократии – это вот такая очень хорошая, абстрактная вещь, на которую можно денег истратить сколько угодно. Вспомните кинофильм «Кавказская пленница». Три шашлыка выбросила в пропасть. Да? Вот в эту пропасть демократии можно не то, что 126 миллионов, а 126 миллиардов. И развивать эту демократию. Мы же с вами взрослые люди. На что эти деньги были потрачены? На развитие самосознания граждан России? Да, конечно, нет. На те самые протесты, на создание всевозможных и финансирование НКО. Вот USAID запрещают, и тут же ассоциация «Голос», та самая, которая, если вы помните, уважаемые читатели, следила за выборами. Да так что любую ерунду, которую ей писали, там, Норильский тракторный завод, она немедленно вносила в список нарушений. То есть, что бы вы ни написали, у них это уже нарушение. Ассоциация «Голос» говорит, что теперь вслед за этим фондом она сворачивает работу в России. Денежек нет, все. Так что вопрос, откуда берутся деньги, это вопрос вообще не закрытый, а абсолютно открытый. И уж в конце концов, как взрослые люди, задайте себе вопрос, действительно ли Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы у их геополитического соперника, огромной державы России, все было отлично и хорошо? Кто и когда беспокоится о том, чтобы у их конкурентов все было на должной высоте? Наверное, у Кока-Колы есть более важные задачи, чем развитие Пепси-Колы до такого уровня, чтобы Кока-Колу перестали покупать в магазинах. Мы же взрослые люди, поэтому давайте не будем наивными.
Единорос Евгений Федоров планирует осенью 2012 года запустить процесс национализации рубля. Как думаете, что конкретно сделает Центробанк для противодействия этому процессу?
Значит, здесь хочется уточнить. Евгений Алексеевич, он действует в рамках рабочей группы, которая была создана. То есть это не одиночка, безумец, бросивший вызов там, машине Центрального банка. Мы вместе разрабатываем определенный законопроект. Да? В рамках рабочей группы участвуют наши коллеги из профсоюза граждан России, из партии «Новая Великая Россия», из других патриотических сил. Вот разработанные законопроекты вносятся в Государственную Думу именно Евгением Алексеевичем. Почему? Потому что закон не дает возможности кому-то еще, кроме депутата Государственной Думы, заниматься законотворческой инициативой. Да, там правительство может, президент, но в нашей рабочей группе ни председателя правительства, ни президента пока еще нет. Поэтому мы пользуемся тем механизмом внесения законопроектов, который нам разрешает закон. Вносит депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Евгений Алексеевич Федоров. Законопроект подготовлен о национализации Центрального банка. Значит, там в чем смысл? Ко всем формулировкам нынешнего закона о Центральном банке, важнейшим, дописана одна очень важная фраза. В том числе и правительство России. То есть не только Центральный банк что-то делает, но в том числе и по поручению правительства, и по поручению правительства России. Ну, этот законопроект можно найти на сайте Государственной Думы и полностью его прочитать. То есть в нем делается все то, что можно для того, чтобы подчинить Центральный банк правительству, лишить его независимости, все, что можно сделать в этом направлении, изменив закон, но не изменяя Конституцию. Потому что Конституция меняется, ну, там, другой, так сказать, механизм, чем просто внесение закона. Но на самом деле, конечно, по-хорошему нужно изменять некоторые статьи Конституции. Однако давайте с чего-то начнем. Будет ли противодействие на этом вопросе? Ну, конечно. Это же то самое вот игла Кощеева, вот этот Центральный банк. Вопрос любому взрослому человеку понятный. У кого находится казна, тот и банкует. Тот и заказывает музыку. В данном случае, по словам казна, мы понимаем не нахождение денег какое-то, да, хотя даже те же золотовалютные резервы, а возможность создавать, имитировать деньги. Сегодня эмиссией в России занимается Центральный банк. И согласно закону о ЦБ, и по Конституции, который не подчиняется правительству. То есть странная ситуация. Народ России выбирает законодательные органы формируют правительство, а это правительство не может выпускать рубль. А рубль выпускают какие-то непонятно кому подчиняющиеся дядьки, которые сидят в своем центральном банке, сами себе назначают уровень пенсии и вообще являются вещью в себе. И у которых, как мы уже с вами говорили, герб на наших деньгах не соответствует государственному гербу России. Почему? Потому что согласно законам России, только государственные органы имеют право использовать государственную символику. Центральный банк не подчиняется. И поэтому там нарисована такая курица, немножко похожая на двуглавого орла, такие крылья опущены вниз. Ну, я уже писал, что, например, к Олимпиаде в Сочи выпускаются монеты. Там нормальный наш государственный герб, двуглавый орел, красавец. Но там написано уже другое. Там не написано Центральный банк России, там написано Россия. То есть следите за нюансами, и все станет понятно.
Следующий вопрос. Не секрет, что именно население сдавало культурный суверенитет, гоняясь за импортными шмотками, слушая заморскую музыку и так далее. Как вы думаете, каким образом нам следовало отстаивать именно культурный суверенитет Советского Союза?
Ну, способ один. Пропаганда своего образа жизни, пропаганда своей истории, пропаганда своей культуры. Ведь создать моду можно. Сложно, но имея государственную махину, абсолютно можно. Но вот кто мешал, например, Советскому Союзу наладить выпуск футболок с надписями на русском языке? Вот сейчас Советского Союза нет, но есть мода на ношение футболок, на которых написано СССР и государственный герб. А когда был Советский Союз, таких футболок не было. Почему? Ну, видимо, считали, вот нехорошо, когда человек носит какую-то государственную символику. Но что в этом плохого? Пусть носит. Сейчас носят в основном футболки во всем мире с надписями на английском языке. Даже там не важен смысл. Они могут быть безобидные. Хотим поменять эту моду? Давайте носить футболки на русском языке. У нас прекрасный могучий язык. Можно отличные фразы найти, меткие образы. Этим надо заниматься. И когда наши бы звезды, политики, спортсмены начали бы носить одежду с надписями на русском языке, это стало бы модно и у простых граждан России. А сейчас что мы видим? Сейчас мы видим, идет какая-нибудь девушка, и у нее футболка с британским флагом. Почему? Ну, потому что она думает, что это круто, и это модно. И она не знает, что она носит флаг геополитического врага России, который устроил нам несколько революций, отравил несколько наших царей, и на совести которого десятки миллионов погибших наших сограждан. В Первой мировой, Второй мировой, они Гитлера привели к власти. Кто-нибудь наверняка у этой девушки погиб на войне, умер в гражданскую войну или еще что-то. Она носит этот флаг, она не знает. Надо ей объяснять. Но дать альтернативу. Она же не может ходить просто вот в белой футболке. Да, это, наверное, ей покажется не очень красиво. Значит, пусть там будет герб России. Пусть будет какая-то надпись на русском языке. Патриотическая. Портрет какого-нибудь государственного деятеля. Почему бы носить футболки с портретом Столыпина? Почему нет? У нас бары Черчилль. Пусть будут бары Столыпин. Но нужно создавать эту моду. И здесь, как говорится, не искусство в большом долгу перед народом, а вот деятели искусства. Но мы с вами видим, что у нас значительная часть этих деятелей себя представляет. Когда они подписывают письма в защиту бунтующих вагин, ну, как говорится, что мы с вами можем от них ожидать? Ну, вот есть эта проблема, ее надо решать обязательно.
А скажите, пожалуйста, Николай Викторович, возможно ли восстановление полного суверенитета России совсем без крови?
Хороший вопрос. Восстановление полного государственного суверенитета любого государства, к сожалению, никогда в жизни без крови не обходилось. История не знает создания великих государств, которые играли бы значительную роль на мировой арене, и чтобы ни слезинка ребенка, ни капля крови при этом не была пролита. К сожалению, политика не дает такой возможности.
Сила России растет, и суверенитет медленно отвоевывается. Скоро часть российской пятой колонии будет переходить на нашу сторону, будут в той или иной форме просить прощения. Кого, как вы думаете, русские и другие коренные народы России не простят?
Ну, наш народ милосерден и отходчив. Но предателей не любят нигде в мире, в том числе и в нашем народе предателей не в чести. Я бы не стал говорить, что вот все, так сказать, те, кто сейчас ведет подрывную деятельность в России, перейдут на сторону государственников. Это невозможно, они по менталитету не могут. Они уедут в Лондон жить. И это значительно более вероятный вариант. Но я хотел бы вот как бы от вот этого вопроса перекинуть еще мостик к предыдущему по поводу стоимости суверенитета. Нужно понимать, что после того, как Советский Союз потерял свой государственный суверенитет, у нас в стране начался терроризм. У нас началась гражданская война, которая называлась контртеррористической операцией. И все это прямое следствие потери государственного суверенитета. То есть на пути к восстановлению суверенитета будут террористические акты, будут гибнуть наши сограждане, потому что наши противники будут противодействовать этому. Но мы с вами должны понимать, что если не двигаться к суверенитету, то крови и жертв внутри нашей страны будет значительно больше. Потому что слабость рождает игру других геополитических сил внутри нашего государства. А это значит, терроризма будет больше, внешняя угроза будет больше, вероятность войны извне и внутри возрастает по мере того, как наш суверенитет, как айсберг под солнцем, начинает таять. И наоборот, мощная держава, такая как Советский Союз, извините, просто своим колоссальным потенциалом отбивала у агрессоров желание попробовать его на зубок. И только ощущение, что Советский Союз все-таки можно сломать, дало Гитлеру надежду, и он в итоге на нас напал. Ну, его там разведка вводила в заблуждение, руководитель его разведки был британским агентом, это адмирал Канарис, который был повешен в 1945 году именно за то, что он был британским агентом, может быть, не все знают. Поэтому у Гитлера было искаженное представление. Они, например, не знали, что танк Т-34 у нас есть, да? Не знали, что у нас есть танк КВ, хотя во время финской войны два КВ попали к финнам в плен. Я уж не знаю, как захвачены были, как немцы не знали, если эти танки воевали за год до этого на финском фронте. Это была, так сказать, первая проба пера для танков КВ. Короче говоря, Адольфу Гитлеру рассказывали, что Россия слабая, армия небоеспособная, народ вот-вот готов, значит, хлебом и солью всех встречать, и он принял такое решение. Но ему создавали иллюзию слабости. И мы должны понимать, что даже иллюзия слабости, она подвигает агрессора к тому, чтобы начать войну. А уж что говорить о реальной слабости. Поэтому если мы хотим, чтобы кровь не лилась, мы должны быть сильными. А для этого нужен полный государственный суверенитет.
Вот реки пролитой крови, терроризм, неродившиеся дети, смерти людей, которые не вписались в рынок. Вот это все цена ошибок или преступлений, скорее, или предательства людей, которые находились у власти вот перед распадом СССР. В этой связи вопрос вот в такой формулировке задает ваш читатель. Как вы думаете, Соединенные Штаты Америки и Англия дадут возможность свершиться суду над Горбачевым?
Вы знаете, есть вещи, которых мы не должны ждать чего-то разрешения. Вот я уверен, что подавляющее большинство тех, кто читал мои книги, кто сейчас смотрит эту запись, считает Михаила Горбачева предателем. И поэтому мы, невзирая на то, дадут, не дадут, согласятся, не согласятся, должны делать шаги по его судебному преследованию. Должны делать все, чтобы предательство было названо предательством. И мы эти шаги делаем. А уж дальше мы посмотрим, как будет развиваться эта ситуация.
Большое спасибо. Это был последний вопрос.
Всего доброго.